Глава 5. Завтрак был. Это Вова помнил точно. Вроде перловка, еще попахивала чем-то мясным, но само мясо на зубах так и не отметилось. Правда, перловки было до обидного мало, но зато она была горячей. Ерунда все это. Главное, завтрак все-таки был. И никуда не надо было идти, и Акимов над ухом не нудел, и ротный не орал. Лежи себе и лежи. Красота. Правда, дырка в груди продолжала болеть. Неудачно попал-таки сучий фриц. Или наоборот, удачно. Еще бы правее и... А вообще, слово «попал» имеет положительный или отрицательный смысл? Или вообще нейтральный? Задумался Вова. Фрица из винтовки попал – хорошо. На бабки попал – плохо. Сначала этот лох попал на фуру – это хорошо. Для Вовы. Потом 3% попал на ментов, и ему стало плохо. Дальше он попал сюда, и ему стало еще хуже. Потом он попал на фронт, потом в окружение, потом... С каждым разом становилось все хуже и хуже, хуже и хуже. Надоело мне это плавное перетекание из одной жопы в другую, подумал Лопухов. И тут до него дошло. Ну как может быть положительным слово, в котором первые 4 буквы обозначают всем известную часть тела? И последняя буква «Л» здесь ничего не меняет. А вот судьбу свою надо менять. Как? Есть время подумать. А пока он решил познакомиться с ближайшими соседями. Палата была не очень большой. 10 на 3 коек. Проходы еле протиснутся. Ни о каких тумбочках для личных вещей и речи не шло. Все раненые с проникающими ранениями грудной клетки. Большинство неподвижно лежащие. Слева от Вовы лежал артиллерист, получивший в спину осколок минометной мины. Справа сапер, представившийся Николаем. Сапер оказался настоящим кладезем информации о местных событиях. Уже через 10 минут Вова знал, что Коля сапер лежит здесь 3-й месяц, и что ранен он был случайным снарядом. Осколок перебил ребра, которые потом не совсем удачно срослись. И с таким ранением дальнейшее нахождение в Красной Армии ему уже не светит.
«Врачи сказали, комиссует вчистую».
Этим обстоятельством он был чрезвычайно доволен и даже не скрывал этого. Вова тоже позавидовал ему. Коля сапер точно доживет до победы. По коридору застучали чьи-то каблуки. И по палате прошло непонятное Вове шевеление. «Чего это они?»
«Обход начинается», —
пояснил разговорчивый сосед. «Ну и что?»
«Сейчас увидишь»,
— подмигнул сапер. Дверь распахнулась, и на пороге появилась женщина в белом халате. Нет, не женщина, а мечта попаданца после полугодового воздержания. Королева. Повелительница всех мужских и не только сердец.
«Здравствуйте, товарищи раненые!»
«Здравствуйте, Амалия Павловна!»
Дружно откликнулись товарищи раненые. Женщина вплыла в палату, раздвигая внезапно сгустившуюся атмосферу своим пышным бюстом. Белый халат она носила так, что он не висел мешком, а обтягивал и подчеркивал все ее достоинства. А там было что подчеркивать. В военное время женщины сильно изменились. Они подурнели, осунулись, закутались в серые и черные одежды. Не все, конечно, но большинство. От голода, холода, лишений войны они уменьшились, ссохлись, потемнели. Даже молодые девушки стали казаться старушками. Другие, в основном те, кто имел неограниченный доступ к продовольствию, наоборот раздались, округлились, приобрели порой совсем уж необъятные размеры. Как ни странно, но именно они пользовались наибольшим успехом у мужской части тылового населения. Видимо, из-за доступа к продовольственным и другим материальным благам. Амалия Павловна же относилась к третьему типу – холеных томных красавиц, сохранившихся с довоенных времен и не утративших своих достоинств благодаря высокому положению своих мужей. Или ухажеров, если мужья временно или постоянно отсутствовали. За все время своего пребывания здесь Вова был практически лишен возможности общения с женским полом, постоянно находясь в мужском коллективе, скованном рамками армейской дисциплины. В тыловых частях на одну женщину приходилось сотня-другая мужчин, и простому красноармейцу они были просто недоступны. Женщины, подобные Амалии, были недоступны в квадрате. А тут вот она, совсем рядом, только руку протяни.
«Кто тут у нас новенький?»
Поинтересовалась врачиха, подходя к Вовиной кровати. Вовин язык внезапно стал деревянным, и он смог только выдавить из себя. «Я, Вова, я, Лопухов».
«Лопухов?»
— улыбнулась женщина.
«Как себя чувствуете, Лопухов?»
«Грудь болит».
«Сейчас посмотрим».
Врач откинула одеяло. Нежные розовые пальчики коснулись Вовиной груди. Того, как током ударило, в голове приятно зашумело.
«Для такого ранения картина очень даже хорошая. Рану вам обработали грамотно. Пневмоторакса удалось избежать. Нагноения вроде тоже нет. После обеда назначаю вам перевязку. Там и посмотрим».
Амалия Павловна прикрыла Вову одеялом, нечаянно задев его плечо одним из своих выдающихся холмов. А запах... О, этот запах, прорывающийся сквозь вонючую больничную атмосферу. Красная Москва, с примешанным к нему теплым женским запахом самой Амалии и еще какой-то медицины. И тут докторша повернулась к лежащему через узкий проход артиллеристу и наклонилась над ним. Вовина крыша, шурша, стремительно понеслась куда-то вниз. Она что-то спрашивала у раненого, но Лопухов этого уже не слышал. Роскошество ее тыльной части предстали перед Вовиным взглядом во всей красе, буквально нависли над ним. Действие опережает мысль. 3% еще не осознал, что он делает, а его рука уже легла на роскошный зад докторши и слегка его сжала. Зад был такой мягкий, такой шлеп.
Ой!
В отличие от ягодицы, рука у Амалии Павловны оказалась весьма твердой и сильной. Хорошо, хоть по шаловливой руке получил Вова, а не по морде.
«Ты что себе позволяешь?»
«Я...» На Вову напал ступор. Он и сам не мог понять, как осмелился на такое. «Попростите меня, пожалуйста. Я больше не буду». Гневно сведенные на переносице брови грозной красавицы слегка разгладились.
«Еще раз повторится?»
Женщина отвернулась от Вовы и опять занялась артиллеристом. 3% постарался отключить слух, зрение, обоняние, прикинулся ветошью и лежал тихо-тихо, боясь повторно привлечь внимание докторши. Наконец бесконечно длящийся обход завершился.
«До свидания, товарищи раненые».
«До свидания, Амалия Павловна».
«Гы-гы-гы, гы-гы-гы», давился смехом артиллерист. Он лежал на животе, и ему было проще. «Га-га-га, га-га-га», ржали остальные, кто лежал на спине.
«Ну, насмешил!»
Коля-сапёр аж прослезился.
«Она же зав. Отделением и твой лечащий врач. А муж у нее начальник госпиталя. А ты ее гы-гы-гы, за жопу, гы-гы-гы!»
«Ты даешь, лопух!»
Встрял артиллерист. Упоминание собственной фамилии в таком контексте разозлило Вову. «Сам козел в жопу раненый!» Но это вызвало только новый приступ гогота. Как ни странно, в этот момент товарищ военврач третьего ранга Амалия Павловна тоже думала о Вове. 8 лет назад ее нынешний муж оставил прежнюю семью ради молоденькой выпускницы Ленинградского мединститута. Скандал тогда был грандиозный. Пришлось даже уехать в другой город. Постепенно жизнь наладилась. Кадрами такой квалификации разбрасываться было не принято. И муж опять пошел вверх по служебной лестнице. А она всегда была при нем. Но время шло. Малечка превратилась в Амалию Павловну, набралась женской силы, а муж... С началом войны стало совсем тоскливо. Мужа, как опытного администратора и еще более опытного хирурга, назначили начальником госпиталя. Она стала заведующей отделением. А вокруг было столько мужчин, сильных, молодых, красивых, выздоравливающих. Но только некоторые из шпалоносцев и самые отчаянные лейтенанты рисковали проявить к ней, как к женщине, робкие знаки внимания. Ах, может, она и поддалась бы на их наивные уловки, но в переполненном госпитале просто невозможно было уединиться. И она не какая-то там шалава, чтобы в попыхах заниматься этим в какой-нибудь грязной кладовке. И скрыть отношения невозможно. Через час будет знать весь госпиталь. А тут еще этот отчаянный солдатик. Совсем одурел без женской ласки, бедняга. И перепугался, видимо, не на шутку. А как трогательно он заикался и потом старался не попасть ей на глаза. Жалко мальчика. Хотя вроде и не такой мальчик, но все равно жалко. И даже где-то приятно. Далеко не каждая женщина может произвести на мужчину такое впечатление. А она, Амалия, может. Конечно, с учетом текущего времени и обстоятельств. Но все же, все же, все же, все же. Улыбнувшись, заведующая отделением постаралась сосредоточиться на своих служебных обязанностях, но очень глубоко внутри нее разливалось приятное тепло. Вове тоже было тепло, светло и почти не хотелось есть, кормили раненых даже лучше, чем на передовой, а главное регулярно, только водки не давали. К тому же лежишь себе целый день на настоящем белье, и никакие командиры и вши тебя не беспокоят. Но если бы красноармейца Лопухова спросили, что выбираешь, госпитальную палату или передовую траншею, он бы серьезно задумался. Невыносимо было слушать, как стонут по ночам тяжело раненые. Иной раз всю ночь, едва забудешься, как полный невыносимой муки стон вырывает тебя из объятий пусть и тяжелого, но все-таки сна. Правда, смертность в палате была невысокой. На Вовиной памяти не больше 5 человек. То ли не имевшие шансов до госпиталя не доезжали, то ли причиной тому легкая рука, лечившей их Амалии Павловны. Было еще 2 неприятных момента. Больно шевелиться, и если возникает желание, то нужно просить у медсестричек утку, а потом ждать, пока ее принесут. Никаких санитаров в штате госпиталя не было, всю работу за них приходилось выполнять медсестрам. Сам процесс удовольствия не доставлял, и женщин при этом присутствующих Лопухов стеснялся. Вообще мелкие бытовые трудности, на которые совсем не обращал внимания там, здесь вызывали огромные неудобства. Вот скажите, чем в заснеженном лесу на 20-градусном морозе задницу подтереть, если вчерашняя дивизионка вчера же растащена на самокрутке до последнего клочка бумаги? И упаси тебя использовать для этой цели одну из центральных газет, особенно с портретом какого-нибудь товарища члена политбюро. Исход может быть самым серьезным, вплоть до летального. Пожалуй, даже немецкие листовки с призывами сдаваться в этом отношении были безопаснее. Хотя до всех и каждого персонально доводили. Найдут у кого такую листовку, трибунал гарантирован, вне зависимости от цели предполагаемого применения. А какие приговоры трибунал в 41-м выносил? Впрочем, прочь печальные мысли. Сегодня Вова впервые выполз из переполненной палаты в туалет. Спасибо Коле-саперу, помог. Сквозь окно в коридор щедрым потоком проливались теплые солнечные лучи. Хотя снег за окном и не думал таять, но все понимали, что весна уже не за горами. Передохнув, наша парочка уже намеревалась двинуться дальше, когда в коридоре появилась затянутая в, как всегда, накрахмаленный халат женская фигура и сразу же направилась к ним. В отличие от прочих женщин из медперсонала, Амалия Павловна не признавала сапог, валенок и толстых штанов. Юбка чуть выше колена, тонкие чулки и туфельки на небольшой шпильке позволяли окружающим любоваться такими милыми круглыми коленками, спортивными икрами и точеными лодыжками. Возможно, в 21 веке кто-то из мужчин назвал ее ноги малость толстоватыми, но явно остался бы в меньшинстве. Чуть покачивая бедрами, отвечая на приветствие и сопровождаемое взглядами попавшихся на пути раненых, прекрасная докторша остановилась перед Колей и опирающимся на него Вовой.
«Лопухов, кто вам разрешил вставать?»
С того самого случая между ними установились предельно корректные отношения по линии пациент-доктор. И все же чем-то неуловимым она Вову выделяла, по крайней мере, ему очень хотелось так думать. «Здравствуйте, Амалия Павловна. Сил нет больше лежать. Пролежни скоро появятся».
«А если рана откроется? Немедленно в койку».
Жаль, не сказала, что сама будет его там ждать. Мечты, мечты. К тому же в нынешнем состоянии любые физические нагрузки действительно противопоказаны. С такими ранами шутки плохи. Вот когда-нибудь потом. Вова задумчивым взглядом проводил белоснежный халат. Точнее, его едва колышущуюся нижнюю часть.
«Солёни вытри!» —
ехидно посоветовал сапер.
«Скоро лужа натечет.
«А сам-то куда пялился?» — парировал 3%. Крыть Коле было нечем, и он подвел итог.
«Хороша Маша, да не наша. Ну что, пошли потихоньку».
Колю вскоре комиссовали, и его место занял какой-то мрачный, неразговорчивый пехотинец, попавший в госпиталь из-под Ржева. Артиллериста тоже выписали, и сейчас на его койке лежал то ли узбек, то ли таджик, по-русски плохо понимающий. Словом, перекинуться не с кем. Скучища. Между тем, Вовино здоровье, пошатнувшееся в результате попадания немецкой пули, понемногу пошло на поправку. Ему выдали голубой от множества стирок халат, ветхие полосатые штаны на завязочках и маленькие госпитальные тапки, которые с трудом удерживались на пальцах ног. Вместе со здоровьем и весной в лопуховском организме начали бурлить разнообразные желания. Госпитальные женщины, провоцирующие, избавились от части одежд, в которые кутались зимой и стали гораздо привлекательнее. В очередной раз, облизнувшись, след прошедший по коридору заведующий отделением, Вова прицельно огляделся вокруг. Однако выбор молодых, маломальски привлекательных, а главное более или менее доступных женщин, способных удовлетворить Вовины запросы, был невелик. В конце концов он остановился на одной из санитарок. Невысокая, в меру страшненькая, главное, работает в палате, где лежат такие же, как и он, красноармейцы и младшие командиры. Правда, может нажаловаться той же Амалии. Ну да кто не рискует, то не пьет. В смысле не... Ну вы поняли. Приняв решение, Вова решил не откладывать исполнение в долгий ящик. На следующий день подкараулил в темном переходе и приступил к действиям. В нос ударил противный запах карболки.
«Пусти!»
– пискнула девчонка. Вова пересилил себя и продолжил, о чем пожалел следующую секунду. Не зря в госпитале работает, узнала, куда надо бить. Когда боль в паху утихла и 3% смог подняться, но еще не совсем разогнуться, санитарки уже не было. Вова понадеялся было, что все останется между ними, но уже следующим утром поймал на себе ледяной взгляд заведующей. А еще пары часов позже один очень злой политрук пообещал Вове, что еще раз, и он обеспечит ему досрочную выписку прямиком в трибунал. После такой прививки от бешенства Вова затихарился. Ненадолго. Потому что в одно прекрасное утро, которое внезапно перестало быть прекрасным, заведующая отделением сообщила ему:
«Ну что же, состояние ваше вполне удовлетворительное. Завтра мы вас выписываем. Готовьтесь».
И Вова подготовился. Вечером, когда все угомонились, он выбрался из койки, натянул свои полосатые штаны и халат, достал из тумбочки букетик тайком собранных и протащенных в палату первых весенних цветов, убедился, что в коридоре никого нет, и осторожно, стараясь не шаркать тапками, прокрался к дверям ординаторской. Сегодня ночью должна была дежурить она. Лопухов уже взялся за ручку, но замер. За дверью шла какая-то непонятная возня. Любопытство пересилило, и Вова аккуратно потянул дверь на себя. Лампочка под потолком светила в пол накала, но давала возможность разобрать происходящее.
«Руки убери»,
— шипела женщина.
«Ну чего? Чего ты кабенишься?»
— бубнил мужчина. Диалог был прерван звонким шлепком пощечины, а твердость и силу ее ручки Вова хорошо помнил. Однако мужик оказался настойчивым. Удар по морде, похоже, только подзадорил его. И Лопухов решил вмешаться. «Разрешите, Амалия Павловна?» Мужик отпрянул от докторши, и Вова узнал наглого и хамоватого майора из командирской палаты. Надо отдать должное, товарищ командир быстро пришел в себя, разобравшись в обстановке.
«Дверь закрой!»
Накинулся он на Вову. Но и тут его ожидал облом.
«Не смей!»
Амалия произнесла это негромко, но таким тоном, что атмосфера в крошечной ординаторской как-то сгустилась.
«Ты здесь никто, такой же раненый, как и он. Если что, я особисту рапорт напишу, что ты меня изнасиловать пытался, и свидетель этому есть, понял?»
3% и предполагать не мог, что в голосе обычно приветливой и такой, казалось бы, мягкой Амалии Павловны могут играть такие жесткие интонации. Он ничуть не усомнился, что в своем стремлении раздавить этого мужчину докторша пойдет до конца. Напишет, задействует все связи, с особистом переспит, в конце концов, но своего добьется. Майор это тоже понял. Что-то пробубнив, он постарался покинуть место действия, но Амалия размазала его до конца.
«Я, кажется, спросил, и ты меня понял?»
Куда только девался майорский гонор. Он весь как-то съежился. Из здорового, красивого мужика мгновенно превратился во что-то липкое и мерзкое.
«Я все понял».
Он даже глаз поднять не посмел.
«Пшёл отсюда».
В это «пшёл» женщина вложила такое презрение. Майор пулей вылетел из ординаторской. Вова еле успел убраться с его дороги. Едва стукнула дверь, как из Амалии будто выдернули какой-то стержень, и она обессиленно опустилась на жесткую кушетку, куда буквально минуту назад пытался завалить ее этот мерзавец. На несколько секунд воцарилась пауза. Потом она взглянула на мявшегося в дверях Лопухова.
«Чего хотел-то?»
«Да это... ничего, в общем, мимо шел. Пойду я, ладно?»
«Иди, постой».
Амалия подошла к Вове, обдав его целым букетом волнующих запахов. Взяла за уши и, притянув Вовину голову к себе, чмокнула в лоб и тут же отпустила. Поцелуй красавицы опалил кожу огнем.
«Спасибо тебе».
«Да ладно», — засмущался Вова. «Вот, это вам». Женщина вдохнула запах цветов из помятого букета.
«Весной пахнет. Иди уже, горе ты моё».
Вова ушёл. На душе его творилось что-то непонятное. В жизни своей он не переживал такого. Полночи проворочился под аккомпанемент разнообразных стонов и храпа, а потом провалился в сон. Амалию он больше не увидел. После завтрака ему выдали его же обмундирование и документы. Кровь с гимнастерки отстиралась, даже дырочка была аккуратно заштопана. В другое время 3% поскандалил бы по этому поводу, потребовав целую гимнастерку, а красноармеец Лопухов и внимания не обратил на такую мелочь. Уже в полдень он был на станции, а через 2 часа поезд вез его в батальон выздоравливающих. По причине того, что приказ о формировании батальонов выздоравливающих вышел относительно недавно, подготовить капитальное строение не успели. По этой причине, а также потому, что ночи уже были относительно теплыми, выздоравливающих разместили в палаточном лагере. Лагерь находился практически во дворе эвакогоспиталя. 6 рот переменного состава, каждая по 2 взвода. Всего 1500 временных обитателей с различной степенью здоровья. В палатках 3-этажные деревянные нары в виде настилов. В изголовье нар полка для личных вещей, куда Вова впихнул свой сидр. Но сначала он прошел через сам пропускник. Дезокамеру, душевую, борьба с овшами шла постоянно, но эта сволочь то и дело появлялась снова. А в общем нормальная воинская часть. Командир, политрук, подъем в 5, отбой в 10. Лечение заключалось в перевязках, отдыхе, усиленном питании и лечебной гимнастике. Белье стирала прачечная госпиталя, кормила его же кухня. По мере поправки здоровье выздоравливающих начинали напрягать строевой. Немного изучали оружие и политинформации каждый день. А еще ран больных ставили в караул. С 10 вечера до 6 утра, поскольку нападать на госпиталь никто не собирался, то караулы эти считались придурью начальства. Но лямку исправно тянули все. Пришла, наконец, и Вовина очередь. И тут-то 3% отличился, поймал диверсанта. Да-да, самого настоящего диверсанта, без дураков. А дело было так. Растолкали Вову уже под утро, но тьма еще была полная, хоть глаз выколи. Сунули в руки старую винтовку без штыка с 4 патронами в магазине и выгнали из палатки. Он пришел на пост и, разлепив глаза, огляделся. Одной своей стороной лагерь примыкал к колодцу. Воду из него брали и выздоравливающие, и госпитальная кухня, поскольку до него было ближе, чем до колонки городского водопровода. Поскольку колодезная цепь и эмалированное ведро были самым ценным имуществом, возле колодцев копали грибок для часового, а все место действия освещал подвешенный на столбе тусклый фонарь. В пятно света попадали только колодец и грибок. За пределами светового пятна часовой ничего не видел, зато сам был очень хорошо заметен издалека. Рассудив, что немецкий десант сегодня ночью маловероятен, Вова отошел к госпиталю, сел, привалился спиной к стене, обнял винтовку, сунул руки в рукава шинели и спокойно заснул. Проснулся он от скрипа колодезного ворота. Колодец отсюда просматривался отлично, а поскольку расстояние до него не превышало 10 метров, то и прослушивался. Какой-то мужик в шинели, но без пилотки, крутил ворот, опуская ведро в колодец. Недобрым словом помянув чудака, решившего напиться в столь ранний час, Лопухов размял затекшие ноги, устроился поудобнее и снова закрыл глаза. Однако опять закимарить ему не дали, поскольку пустое ведро тонуть не желало. Мужик начал топить его, приподнимая и плюхая обратно в воду. Вова хотел было прогнать урода, но тут заметил, что тот не стрижен. Все солдаты ходили с босой головой. Борьба с овшами не прекращалась ни на минуту. Значит, это кто-то из средних командиров. Ведро, наконец, утонуло, и мужик начал поднимать его. Процесс подъема также сопровождался скрипом, и Вова решил размяться, а заодно и сам водички попить. Пока он с трудом выбирался из сидячего положения, военный у колодца перешел к странным действиям. Он вытащил из кармана какой-то мешочек, высыпал содержимое в ведро и начал его размешивать. Удивленный Вова замер, сделав буквально пару шагов. Возле колодца явно происходило что-то не то. Вовин мозг начал загрузку операционной системы. Военный вывернул ведро в колодец. Искусственный водопад с шумом обрушился вниз. Загрузка закончилась. «Стой!» Одновременно винтовку с плеча и желтый как тигр патрон ринулся в ствол. Диверсант, а в этом Вова почти не сомневался, метнулся в спасительную темноту, до которой было не больше 5 метров. Не успел. Стрелял красноармеец Лопухов навскидку. Из незнакомой винтовки шансов попасть не было бы. Но расстояние это меньше 10 метров. Бах! Вражина с воем выкатился за пределы освещенного круга. Это в кино раненые, получив несколько пуль, продолжают стрелять. В реальности они тихо лежат, зажимая рану, или пребывая в бессознательном состоянии от болевого шока, или с воем катаются по земле. Нет, бывает, конечно, что на адреналиновом выбросе даже смертельно раненые дерутся в рукопашную или продолжают садить из пулемета, но не в данном случае.
Мать!
Лопухов торопливо переправил следующий патрон из магазина в казённик и рванул к раненому. Тот уже перестал дергаться и лежал, подвывая от боли. Вова направил на него ствол и замер. Что делать дальше, он не знал. Ситуация разрешилась сама собой. Разбуженный выстрелом и истошными воплями раненого диверсанта батальон начал проявлять интерес к происходящему.
«Шо це таке?»
За Вовиной спиной нарисовалась первая заспанная морда. За ней подтянулись другие. А там и начальство подоспело. Винтовку у Вовы отобрали, раненого перевязали и унесли. Под шинелью у него обнаружилась гражданская одежда, документов не было. Он в колоде что-то высыпал. Пытался оправдаться 3%. Спешно прибывший к месту действия госпитальный особист изъял мешочек, который валялся у колодца. Его, к счастью, не успели затоптать. И категорически запретил брать отсюда воду до проведения экспертизы. Гауптвахты в городке не было, поэтому ограничились арестом во взводной палатке. Даже завтрак туда принесли. А часов в 9 Вову вызвал к себе особист.
«Молодец, красноармеец Лопухов!»
Уполномоченный носил форму пехотного политрука и занимал крошечный кабинетик. Кроме стола, табуретки и шкафа для бумаг в него ничего не влезло. Да и так теснота. Особистов в госпитале не любили, даже не очень боялись, но терпели. Как неизбежное зло. Нагловатый был тип, все время пытался вербовать медсестер для надзора за врачами. Пока безуспешно, но попыток не прекращал. «Служу трудовому народу». Запоздал и среагировал на начальственную похвалу Вова.
«Хорошо служишь. Какого зверя подстрелил? Настоящего диверсанта. Представляешь, сам сдался в плен добровольно. Прошел подготовку в школе Абвера и был заброшен к нам в тыл для проведения диверсий. Городской водопровод хотел отравить. Но там мышь не проскочит, так он к нам полез, сволочь. Ну да ничего, ничего, мы его...»
Особист вдруг встал, перегнулся через стол, схватил Вову за гимнастерку и притянул к себе.
«Жить хочешь? В глаза смотреть, в глаза!»
Спектакль вообще-то был дешевым, но и 3% не относился к опытным, битым жизнью людям. Одного только не мог предвидеть главный режиссер и актер одновременно. Не было в Вове того трепетно-благоговейного отношения к органам, которое было присуще почти всем советским людям в это время. Нет, как всякий околокриминальный деляга, он побаивался ментов, прокурорских и налоговую инспекцию, но не более того. А потому 3% этой внезапной вспышки начальственного гнева не столько испугался, сколько ей удивился, но на всякий случай решил подыграть начальству, подпустив легкое заикание. «Хочу».
«Тогда будешь делать то, что я скажу, понял?»
«Понял». Довольный произведенным эффектом особист отпустил Вову и плюхнулся обратно на свой стул.
«Парень, ты не глупый, стреляешь метко. Нам...»
Особист многозначительно выделил это слово.
«Такие нужны. Держись за меня и не пропадешь. Но смотри, чуть что не так, обратно во вшивые окопы спешу, а немец приговор исполнит».
Попасть в стукачи Вове совсем не улыбалось, и он предпринял попытку соскочить. «Я в окружении был».
«Ничего страшного».
Попытка провалилась.
«Я тебя к коменданту устрою, он давно помощника просил. У тебя 7 классов есть?»
«Даже 10».
«Еще лучше. Будешь с бумагами работать, а мне докладывать все, что на станции делается. Понял?»
3% кивнул.
«Хорошо себя покажешь, внештатным сотрудником оформлю. А теперь так, завтра в 8:00 явишься».
Из кабинетика Вова выскочил в растрепанных чувствах. С одной стороны, есть хорошая возможность пристроиться на тепленькое местечко в тылу. Сначала при бумагах, потом можно будет и на материальные ценности перебраться. А уж там-то он сумеет развернуться. С другой, не по понятиям это. да и совесть вроде где-то запротестовала. Надо же, столько лет молчала в тряпочку, а тут проснулась. 3% с трудом удержался от плевка на крашеный дощатый пол. Жалко стало медсестричек, которые его намывали. «Поживем, увидим», — решил Вова и направился обратно в палатку. Присутствовать сегодня на занятиях он не собирался. В батальоне Лопухова встретили как героя. От дружески благодарных хлопков через несколько минут заболела спина. Все уже знали, что отравы в мешочке хватило бы на всех. И еще осталось. Спас Вову комбат.
«Отставить! Чего на человека накинулись? Дайте герою с ночи отдохнуть!»
Так и сказал, герою. Просто, без всяких интонаций. Вот только героем себя 3% почему-то не чувствовал. На следующий день, ровно в 8:00, 3% предстал перед своим новым начальником. Комендант. Старший лейтенант-железнодорожник. Хорошо за 40, явно из запаса. По должности он был военным комендантом железнодорожной станции, и помощник ему не полагался, но из-за большого потока военных грузов, часть которых предназначалась для частей, расквартированных в городишке, с писаниной он один не справлялся. Вот и прислали ему в помощь Вову, точнее в писаре. Заполнять многостраничные ведомости простой перьевой ручкой, постоянно макая ее в чернильницу, это не липовые контракты Паркером подмахивать. Он относился к поколению, уже в полной мере вкусившему все прелести компьютерных технологий. Да и лекции шариковой ручкой записывать куда как проще. Пришлось Лопухову первое время попотеть. Но ничего, через неделю втянулся и дело пошло. Да так пошло. Предназначенные для местных госпиталей грузы разгружали на одном из складов. И находился он как бы в двойном подчинении. Начальника станции и военного коменданта. Пару раз Вове пришлось побывать в этом темном мрачноватом помещении, заваленном разнообразными тюками и заставленном ящиками. Несмотря на скудное освещение, он сумел разглядеть работавшую на этом складе учетчицу Клавдию. Точнее, сначала он увидел туго обтянутый темной юбкой зад и мелькавшие ниже белые икры. Вовин организм тут же потребовал продолжения банкета, то есть знакомства, и он вышел на охоту. Выбрав момент, когда никого, кроме учетчицы, на месте не было, Лопухов зашел в пакгаус. Яркий солнечный день сменился полумраком. И он на пару секунд ослеп. Женщина попыталась проскользнуть мимо Вовы, но он перекрыл ей путь левой рукой и грудью прижал к стене. «Ну куда же ты? Куда?» Второй рукой цапнул Клаву за грудь и попытался поцеловать. Учетчица отвернула голову, и Лопухов ткнулся губами ей в ухо. Где-то он читал, что язык в ухе жутко возбуждает женщин, и попытался проверить данную теорию на практике. Видимо, это была полная лажа. Клава неожиданно сильно толкнула Вову в грудь. Он отлетел метра на два, и она успела выскользнуть из пакгауза, до того, как Лопухов пошел на повторный штурм. Однако учетчица была практически единственной более или менее привлекательной и доступной для Вовы особью, женского пола. Чтобы он просто так отступился от нее. Вторую попытку он предпринял спустя пару дней, подкараулил Клаву на вещевом складе и завалил на тюки с каким-то шматьем. Только хотел сам навалиться сверху, как учетчица уперлась ладонями ему в грудь и спокойно попросила:
«Подожди».
3% ожидал всего. Крика, визга, ногтями по глазам, коленом между ног, но от того, что произошло дальше, просто обалдел. Клава сама задрала юбку, приподняв зад. Сняла трусы, сильно похожие на мужские семейные. А потом долго ждала, пока Вова возился с тренчиком шаровар и путался в завязках кальсон. А чего, собственно, удивляться? Кто бы ее симпатичную бабенку, в самом соку, без этого дела на такой должности держал? Видимо, решил изжалиться над одуревшим без женской ласки солдатиком. Охреневший от счастья Вова забыл обо всем, но долго не продержался. А женщина контроль над ситуацией не потеряла и успела в последний момент спихнуть с себя кавалера. Тут зевать нельзя, только рот раскрыла, считай, мамой стала. Вот такая, блин, контрацепция, образца 42-го года. Пока Лопухов приходил в себя, Клава поднялась, подтерлась какой-то тряпкой, привела в порядок свой гардероб и исчезла. Торопливо натягивающему свои кальсоны Вове, все произошедшее даже показалось счастливой иллюзией. Но мокрые пятна на тюках и блаженная пустота внизу живота говорили об обратном. Когда довольный Вова вышел из пакгауза, затягивая ремень, то наткнулся на ехидную ухмылочку местного грузчика по кличке Коляныч. Грузчик уж если не видел, то точно догадался о произошедшем в пакгаузе. Чего улыбишься, старый хрыч? Завидно?
Чему завидовать-то? Ощерился Коляныч. Этого добра сейчас на всех хватает. Ты только осторожнее с ней, парень. Знаешь, кто ее валяет?
Кто?
Грузчик многозначительно закатил глаза и ткнул пальцем в небо. И свалил, так и не сказав, кто же является высокопоставленным соперником в деле доступа к телу прекрасной учетчицы. Если зав складом, то хрен на него, сморчка старого. Это для Коляныча он величина, а Вова ему не подчинен. Вот если это сам начальник станции или комендант, тут дело пахло керосином. У этих возможностей напакостить проходящему реабилитацию солдатику куда как больше. О том, как их связь может сказаться на женщине, 3% даже не задумывался. Ни хрена, прорвемся. Настроение у Лопухова было отличное. Море по колено, горы по плечу, могущественный соперник по... В общем, ниже пояса. А зря. Добившись Клавиного расположения, Вова поспешил закрепить успех. Сценарий свиданий был приблизительно одинаковым. Он выбирал момент, когда в Пакгаузе никого, кроме Клавы, не было. Отлавливал учетчицу, затаскивал в угол потемнее и делал свое дело. С минуту женщина типа сопротивлялась, а потом соглашалась на любой вид секса, в любой позе. При условии, что секс будет классическим, а поза миссионерской. Все остальное считалось извращениями и категорически отвергалось. Вова даже начал подумывать об ускорении сексуальной революции на отдельно взятой железнодорожной станции, но тут над его головой неожиданно сгустились тучи. В один прекрасный день Вову вызвал к себе комендант.
«Собирайся, Лопухов! На медкомиссию тебя отправляют!»
«Так ведь рано еще.
«Рано? А нехрен было чужих баб тискать! Все, вопрос решенный, собирайся!»
Поздно. От коменданта Вова вылетел красный, как вареный рак. «На медкомиссию?»
«Семь бед, один ответ!» 3% решительно направился в сторону знакомого Пакгауза. Клавдия вместе с завскладом пересчитывали какие-то ящики, точнее, пересчитывала учетчица, а завскладом сверялся с какими-то записями. Коляныч отсутствовал. В другое время присутствие лишнего свидетеля сорвало бы Вовины планы, но не сегодня. Ему вдруг подумалось, что это именно завскладом стуканул наверх об их отношениях. А кто еще? Не Коляныч же?
Ну, пусть сморчок еще раз стукнет. «Слышь ты, хрен старый, пойди погуляй, мне с Клавдией попрощаться надо».
«Чего?»
«Того! Отвали с дороги, говорю! Меня на фронт отправляют!»
И потащил свою вяло отбивающуюся добычу в темный угол, мимо обалдевшего деда. На этот раз женщина сдалась первой, обмякла и раскинулась. Бдительность пришлось проявлять Вове. Одно неосторожное движение, и ты уже папа. На медкомиссии при госпитале Лопухова тоже не порадовали. Полистав Вове на бумаге, начальник госпиталя решил его судьбу.
«На фронт тебе еще рано! Отправим-ка мы тебя в запасной полк на пару месяцев».
Этот запасной полк кардинально отличался от того, в котором 3% побывал осенью. Полк располагался на окраине старинного среднерусского городка. В центре – двухэтажные домики. Первый этаж каменный, второй деревянный. Высокие заборы, частично пущенные на дрова. Лишенные крестов, церквушки и большой собор на центральной площади. Немцы здесь побывали ненадолго, и больших боев здесь не было. Но городишко все-таки прилично пострадал. Солдаты жили в огромных землянках, в каждой из которых на трехэтажных нарах ютилось человек по 100-150. Штаб и командование размещались в нескольких уцелевших и уже подлатанных домах. И если в том полку постоянно хотелось жрать, то в этом царил настоящий голод. Даже то, что полагалось по третьей тыловой норме, бессовестно разворовывалось местными ПФСниками. В результате за месяц-другой пришедшие в полк из госпиталей и по призыву превращались в настоящих доходяг. Тогда их переводили в разряд слабосильных и немного подкармливали. А некоторых счастливчиков отправляли обратно в госпиталь с диагнозом дистрофия. Доходило до того, что в строй становилась едва ли половина от списочного состава. Остальные оставались лежать на нарах, числись больными и выбирались наружу только на прием пищи. Всеобщей мечтой было попасть в маршевую роту, отправиться, наконец, на передовую и там нормально пожрать. Причем младшие и средние командиры из постоянного состава находились приблизительно в том же положении и от переменного состава мало чем внешне отличались. Командир Вовиной роты, лейтенант Воронов, даже женился на местной знаменитости, поварихе тете Паше. В первый раз взглянув на нее, Лопухов понял, куда девается значительная часть полкового продовольствия. Она была лет на 15 старше лейтенанта. Толстая. Нет, не толстая. Жирная и страшная. Вова только представил, как ротный выполняет супружеский долг с этим бульдозером женского рода. И его чуть не стошнило. А лейтенант настоящий мужик, если у него с ней хоть что-то получается. Оценил подвиг командира Вова и посочувствовал. Не дай бог так оголодать. Однако проблему собственного питания надо было как-то решать, поскольку свалить отсюда в ближайшее время не представлялось возможным. Для начала, прихватив заначенный в госпитале пузырек с аспирином, он подкатился к командирской жене. «Просковья Павловна, добрый день. Вы женщина такая роскошная, аппетитная, прямо в жар меня кидает при виде вас. Как в мартеновскую печь. А вот талию поправить не желаете? Я когда в госпитале лежал, с врачом одним познакомился. Из самой Москвы. Он женам наших». Вова многозначительно закатил глаза в направлении своего лба. Фигуры, в общем, поправлял. «Да, да, истинную правду говорю. Так я у него таблетками для этого дела разжился. Немалые деньжища, между прочим, отвалил. Но только для вас и исключительно из уважения к моему ротному командиру, товарищу лейтенанту». Зря распинался 3%. Все его словеса отскочили от необъятной поварихи, как бекасинник от лобовой брони КВ. Обдав наглеца таким взглядом, будто ушатом помоев окатило, тетя Паша высказала собственный взгляд на данную проблему.
«Нормальная баба должна быть в теле».
И двинула прямо. Вова едва успел с дороги убраться. Пройдя пяток шагов, повариха обернулась и добила Лопухова.
«А таблетки эти ты знаешь, куда засунь? Я тебе талию и без них обеспечу».
Таблетки Вова засунул. Обратно в карман шинели. Да, не учел, что нынешние женщины на полкообразных манекенщиц, набираемых и трепетно лелеемых голубыми медальерами из-за рухнувшего железного занавеса, насмотреться еще не успели. Сейчас в моде совсем иной фенотип. Хотя тетя Паша является, пожалуй, совсем уже крайним его проявлением. Что дальше делать, Вова не знал. Но тут помог случай.
«Купи портсигар!»
Отощавший мужичонка в замызганной гимнастерке просительно уставился на Вову голодными глазами. Похоже, этот портсигар он пытался продать уже давно. Но солдатам он ни к чему. У них для хранения курева кисет есть. Не самокрутки же в нем хранить, в самом деле. Командирам из тех, у кого папиросы водятся, портсигар должен пригодиться. Неудачно сел, и всю пачку можно выкидывать. Но к командирам с таким предложением продавец обращаться не рискнул. «Нет у меня денег». Отказался Вова. «Ну не считать же деньгами 17 красноармейских рублей, выданных в госпитале за 2 последних месяца». Продавец, однако, не ушел.
«Ну хоть на хлеб сменяй, я много не прошу».
«Да я вообще не курю». Попытался избавиться от него Лопухов.
«Хорошая вещь!»
— продолжал гундеть мужичок.
«Из немецкого алюминия. Сам делал!»
«Сам говоришь?» Повинуясь внезапно вспыхнувшей, как проскочившая искра мысли, Вова цапнул предлагаемый товар. А портсигар действительно был неплох. Из самолетного дюраля, на крышке блестящий латунный танк. Сделан аккуратно, как будто на заводе, а не кустарем. «Точно сам?»
«Да сам, сам!»
В качестве доказательства продавец продемонстрировал свои руки. Вова поверил. «А еще сможешь?»
«Не, материала нет».
«А парм по соседству? У них этого алюминия должно быть...»
«Там старшина зверь. Я ходил у механиков просил, а он меня прогнал. Ну так купишь?»
Данный вопрос Вова проигнорировал. «А еще что можешь?»
«Зажигалки из гильз могу. Только колесиков нет и камушков тоже. Да мало ли».
«Зажигалки — это вещь. Они нужны всем. И в тылу, и на фронте. И красноармейцам, и командирам. Золотое дно. Надо только правильно дело поставить». Мысли понеслись. 3% уже видел себя портсигарно-зажигалочным королем, олигархом полкового масштаба. «Считай, купил я твой портсигар». Вова спрятал товар в карман и решительно направился к выходу из землянки.
«А хлеб?»
«Вечером». Отрезал 3%. Из землянки он направился прямым ходом в парм, к старшине-зверю. Благо, занятиями переменный состав не утруждали. Главное, чтобы на утреннем разводе был и на вечерней поверке. Или хотя бы старшина видел, что ты в ротной землянке обретаешься. Ну а на завтрак, обед и ужин все и так сползались. Остальное время было почти свободным. Если только тебя не отловят и на какую-нибудь хозработу не припашут.
«Каждый второй портсигар мой!»
отреагировал на деловое предложение старшина с голубыми петлицами. «Без ножа режешь», — возмутился 3%. «Мне еще со сбытом и полковыми делиться надо. Пятый твой».
«Несерьезно. Я и без тебя обойтись смогу. Среди своих механиков найду мастера. 40%.
«Ты сначала найди. А сбывать кому будешь? 25%.
«А если меня за алюминий прихватят? Риск. Треть как минимум».
«Какой риск? Вон у вас СБ разбитый валяется. Нам его лет на 40 хватит. А миг списанный, никому не нужный. Пока до него с переплавкой доберутся, на пару лишних дыр никто внимания не обратит. Четверть, последнее слово». Старшина решил, что и в самом деле загнул. Алюминия никому не нужного хватало, а на портсигары нужны были крохи.
«Договорились».
Договорившись по первой части, 3% перешел ко второй. Старшина сразу внес раз предложение.
«Лучше от шка собрать. Она толще, прочнее, резьбу проще нарезать. А хочешь, я тебе от березы гильз подкину?»
«Я подумаю», — пообещал Вова. «А что насчет колесиков?»
«Сделаем. И насечку тоже. Металл есть, станки есть. А камушки где возьмешь?»
«Моя проблема. И бензин для заправки с тебя». Ударили по рукам. Образец, принесенный Лопуховым, старшина прибрал себе в качестве аванса. Обратно в землянку Вова вернулся с оттопыренными карманами. Нашел мастерового, отвел в сторону и вывалил перед ним принесенное богатство. «Вот тебе материал. Работай. Остальное я беру на себя».
«А...»
«В уплату за алюминий отдал», — пояснил Лопухов. Работа пошла, а через день Вове предстояло нанести решающий визит. Начальник ПФС был в полку четвертым человеком. Выше него стояли только командир, замполит и начальник штаба. Даже командирских заместителей он в расчет не брал.
«Разрешите, товарищ капитан?»
Вова бочком протиснулся в каморку, занимаемую вершителем его дальнейшей судьбы.
«Дело есть, товарищ капитан».
Капитан от такой наглости малость обалдел и от удивления разрешил. «Ну, заходи». Есть у всех профессиональных сообществ собственный сленг. С одной стороны, это облегчает общение между своими. С другой, позволяет сходу выявить и отсечь чужаков под своих маскирующихся. Стоящий перед старым армейским делягой красноармеец этим сленгом явно не владел. Да и своим прикинуться не пытался. Но родственную, почти родственную душу интендант почуял сразу. Надо сказать, что немного разобравшись в здешних реалиях, Вова к местным деловым проникся чувством глубокого неуважения. Здесь было государство, у которого все было, и население, которое в этом всем нуждалось. Ну, почти во всем. Например, дальнобойные пушки в хозяйстве точно никому не нужны. Хотя, как знать. Короче, всего-то и делов у государства спереть на черном рынке толкнуть, и ты в полном порядке. Само собой, поделиться с кем надо. Даже скучно как-то. Нет, риск, конечно, есть. И на нары можно загреметь. И к стенке, по случаю военного времени, встать. Но ни тебе стрелок, ни крыши, ни наезда всяких отморозков. Когда прихлопнуть могут походя, просто для поднятия собственного авторитета. Конкуренты тебя не закажут, поскольку конкуренции нет как таковой. И киллеров тоже нет. А еще здесь не бывает дефолтов, скачков валютных и биржевых курсов. Красота. Правда, военная инфляция уже набрала обороты, но средства спасения от нее хорошо известны. Золото, камешки, прочая ювелирка и антиквариат. Вот с недвижимостью проблемы. Особняк на Рублевке не построить, виллу на Лазурном берегу не приобрести. Да чего там, паршивую однушку в Химках и то не купишь. Да вообще с путешествиями за границу большие проблемы. Правда, есть шанс через пару лет без порочной выслуги совершить турне по странам Восточной Европы и Германии. На своих двоих питание, проживание и снабжение боеприпасами государством гарантируется. Но эти два года нужно еще прожить, и само путешествие сопряжено с большими опасностями. Уж больно персонал в тамошних отелях неприветливый и до зубов вооруженный, а страховой полис никем не предусмотрен. Когда 3% закончил излагать дело, капитан повертел в руках алюминиевый образец продукции кустарного производства.
«Хорошо сделано. Только где ты все это сбывать собираешься?»
«Москва рядом. Она все проглотит».
«Проглотит. А доставка? Сбыт?»
«Каждую неделю машина в Москву ходит. Я же знаю. Туда подкинуть вес небольшой. Со сбытом я на вас, товарищ капитан, рассчитываю. В крайнем случае сам могу съездить. Нужных людей найду».
«Сядь!»
Вова опустился на стул. В кабинете ПФСника стоял самый настоящий стул со спинкой и обтянутым дерматином сиденьем. Давно на таком сидеть не приходилось.
«Всё-то ты знаешь. Откуда только такой шустрый взялся? Не надо никуда ездить, сбыт я обеспечу. Ты лучше скажи, какой твой интерес?»
«В постоянный состав хочу попасть, но из голодухи, чтобы не пухнуть». Нельзя было в его положении требовать много.
«А скажи-ка, зачем ты в этом деле мне вообще нужен?»
«Нужен, товарищ капитан, не сомневайтесь. За мастерами каждый день приглядывать. Материал из парма таскать. Вам там как-то не с руки светиться. Ну и вообще, мало ли».
«Резонно», — согласился капитан. «Значит так, от голода не помрёшь, это я тебе обещаю. С постоянным составом погодим, посмотрим, как дело пойдёт».
Поначалу дело пошло так себе. Ни шатка, ни валка. Мастер был только один, его, кстати, сразу перевели в постоянный состав. Инструмент какой придётся. И хоть работал он с рассвета до заката, большой производительности от него не получить. Но постепенно дело наладилось и даже расширилось. Прослышав о хлебном деле, подтянулся ещё один народный умелец. За ним другой. С очередным рейсом машины из Москвы привезли нужный инструмент. Тесочки, молоточки, напильники, надфили, ножницы по металлу. Со старшиной 3% договорился. Теперь тот свою долю получал не продукцией, а деньгами и продовольствием. Поначалу текущее положение Вову вполне устраивало. Несмотря на то, что он продолжал числиться в списках роты, из подротного начальства он был выведен. От голода не страдал, обмундирование добыл вполне приличное. Пули над головой не свистят. Чего ещё надо? Постепенно выяснилось, что надо ещё многое. Время шло, прибыли росли, а его положение никак не менялось. Как работал за пайку хлеба, так и продолжал. К тому же отношение к нему в роте было двояким. Одни завидовали ему, другие презирали и тоже завидовали. Но друзей или хотя бы приятелей у Лопухова не было. Сойтись с кем-либо у него не получалось, он был здесь чужим. Вот в хозроте все такие же, там, возможно, удалось бы найти приятелей. Хоть и народ там подобрался весьма сволочной. Все закончилось, когда на улице уже чувствовалось первое осеннее дуновение прохладного ветерка. Поначалу, когда 3% выдернули к его новому начальству, он надеялся, что ничего страшного пока не произошло. И только попав в кабинет и увидев там старшину с голубыми петлицами, понял, что влип. По самые помидоры. Погорел Вова, как и в большинстве случаев, на женском вопросе. Бывая в городке, он познакомился с местной почтальоншей, Фаей. Лет 30, веселая, разбитная, а главное, не прочь. Вот только не пойдешь же к ней с пустыми руками. На местном рынке пол-литра, даже не водки, а вонючего мутного самогона стоило ого-го сколько. Не подступишься. Меньше чем с пол-литра и соваться не солидно. Да у Вовы и на 50 граммов не набиралось. В очередной раз, относя деньги старшине, 3% не удержался и отщипнул кусочек. Уж больно велик был соблазн. Регулярно приличные суммы проходили через его руки, но всё время мимо кассы. Маленький такой был кусочек, махонький, махонький, просто незаметный. Старшина и не заметил. Но потом Вова отщипнул ещё раз, и уже чуть больше, а потом ещё чуть больше. Теперь развязка была близка.
«Крысятничать начал!»
– накинулся на Вову старшина. Самым обидным было то, что позавчера 3% приобрёл таки вожделенную ёмкость. Вчера договорился с Фаиной и после отбоя слинял из землянки, изображавшей казарму. Неладное он почуял ещё на подходе, но, несмотря на плохие предчувствия, всё-таки постучал в заветную дверь. Дверь долго не открывали. Лопухову бы слинять, а он, как последний фраер, постучал ещё раз. Уж больно велико было желание добраться, наконец, до Фаиных прелестей. Дверь распахнулась. На пороге стоял этот самый хрен с голубыми петлицами. Он банально опередил Вову. Только сейчас петлиц на нём не было, как и гимнастёрки, ремня, шаровар и тому подобного. Весь наряд лётчика состоял из несвежих кальсон и густой шерсти на груди, и явно наметившемся животике.
«Ты?»
От густого выхлопа 3% поморщился и пожалел об отсутствии закуски.
«Я?»
Печально согласился Вова.
«Ак!»
Мыслительный процесс у соперника шёл с серьёзными трудностями.
«А чего ты тут делаешь?»
«Я это, дверью ошибся». Попытался выкрутиться 3%. Не дожидаясь конца обработки подкинутой информации, Вова слинял. По дороге для успокоения нервов он отхлебнул из вожделенной бутылки. Потом ещё раз хлебнул. К моменту возвращения содержимое емкости сократилось где-то наполовину. Надежда на то, что сильно принявший на грудь авиатор о его визите на следующее утро забудет, не оправдалась. Похмелившись и сопоставив факты, поставщик сырья заявился в полк кое-что проверить. Проверил. Пару раз Вове дали по морде, не сильно. Фотокарточку портить не хотели, и намного чувствительнее по другим частям организма. Сопротивляться было бесполезно. Старшина тот еще бугай. Наорали, обматерили и сообщили радостную новость. Завтра из полка отправляется маршевая рота. Причем не на спокойный центральный участок, прямиком под Сталинград. И по их мнению, только Вовиной фамилии в списках и не хватает. Но они это дело в кратчайшие сроки исправят. Вышвырнутый из кабинета и низвергнутый с вершин тылового Олимпа красноармеец Лопухов достал остатки заначенного самогона и засадил прямо с горла в один присест. Мерзкая вонючая жидкость сначала проскочила как вода, а потом растеклась где-то в животе. Организм отреагировал отчаянным спазмом, но Вова усилием воли подавил его сопротивление. Захмелеть не получилось. Вернувшись в землянку, 3% упал на нары. Обидно было до слез. Второй раз на фронт попадать очень не хотелось. Мелькнула была мысль слинять, но остаток разума удержал. Куда он пойдет без документов, без денег? До первого патруля? А приказ ни шагу назад им с месяц назад зачитали. Кому он здесь нужен? Ни родственников, ни хороших знакомых. Будь что будет. Решил Вова и вырубился наконец, пропустив спиртовой удар по мозгам, усиленный отравой сивушных масел.